Один мой друг, он увлекается, любит смотреть гонки Формулы-1. Может быть, вы даже не знаете, что это такое. Это такие спортивные машины, которые просто по кругу ездят. И, наверное, если вы включите и посмотрите, наверное, через несколько минут вы выключите. Потому что для вас нет там ничего интересного, может быть, даже вы просто заснете. Потому что проходит полчаса, час, они продолжают ездить по кругу, и вроде ничего не меняется. Но мой друг настолько как бы увлечен в этом, что он может вам рассказать все тонкости того, что там происходит. И даже вот его дети, зная его это увлечение, они даже один раз на день рождения сделали ему сюрприз и купили ему билет на ближайшую гонку Формулы-1. Правда, проблема была в том, что эта гонка происходила в Риме, в Италии, поэтому пришлось купить билет на самолет туда-обратно и еще заказать гостиницу. Мой друг был просто счастлив. Если бы мне сделали такой сюрприз, я бы, конечно, очень сильно расстроился и сказал бы лучше деньгами. Почему так происходит? Что один человек, он увлечен, ему что-то нравится, для другого это не представляет никакого интереса. И, наверное, понятно, что, может быть, когда в какой-то области человек себя чему-то посвящает, ему становится более интересным что-то. Наверное, для спортсмена какого-то интересно было бы быть на Олимпийских играх и наблюдать за каким-то соревнованием, которое там происходит. Возможно, для художника, который посвятил всю жизнь своей профессии, интересно было бы побыть в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Для музыканта побывать на концерте каких-нибудь виртуозов, профессионалов. Мы понимаем, что для жениха нет больше радости, как быть рядом со своей невестой. И мы знаем, что в будущем будет такой момент, что самой большой радостью для верующего человека будет встреча со Христом. Ну, это так будет. Почему? Потому что мы увидим того, в кого мы уверовали. Мы увидим того, кто стал нашим искупителем, кто откроет нам двери рая, благодаря его совершенной жертве любви перед нами откроются двери рая. Мы увидим того, кого мы возлюбили, как Господа и как Спасителя. И поэтому, конечно же, мне кажется, что отрывок, который мы будем сегодня изучать, который мы начали изучать в прошлое воскресенье, первое послание Коринфянам, 13 глава, должен вызывать особый интерес у верующего человека. Возможно, для неверующего человека здесь нет ничего интересного. Но для верующего человека этот текст должен вызывать особый интерес, потому что он об Иисусе Христе. Когда мы говорим о любви и совершенстве любви, мы с вами говорим о Христе. Вместо слова «любовь» вы можете поставить слово «Христос». Это о Нем, это Он такой был. Это Он долго терпел. Это Христос был милосердным. Это Он не раздражался, это Он не мыслил зла, это Он не гордился, не превозносился. И, конечно же, сегодня мы с вами не можем нашим физическим зрением увидеть Христа. Наступит такой день в нашей жизни, когда мы это сможем увидеть. Но сегодня мы с вами можем рассмотреть оттенки, грани Его совершенной любви. Потому что это Он так себя вел, это Он так поступал, и мы, как верующие люди, должны стремиться, стараться походить именно в этом на нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня мы продолжаем изучать этот текст, первое послание Коринфянам, 13 глава, и мы посмотрим на 5 и 6 стих. «Любовь не бесчинствует». Наверное, это слово мы не употребляем сегодня, и даже мы можем сомневаться или не понимать, в чем суть этого греха. И вот богословы, которые изучают греческий язык, они говорят, что вот корень слова «бесчинство» – это слово «схема». И это слово помогает понять, в чем суть этого греха. Бесчинство – это есть осознанное нарушение какого-то правила или порядка, или норм каких-то, когда человек осознанно нарушает это правило. Это может быть даже неуважение, проявление уважения какой-то традиции. Даже есть такая поговорка, пословица, там чужой монастырь со своим алтарем не входит. Когда человек знает даже о каких-то традициях, существующих правилах, и он намеренно их нарушает, это может восприниматься как бесчинство. И само это слово, военный термин, без чина. Ну, например, в армии сержант отдает команду, и солдаты понимают эту команду, эта команда не греховная, они ее выполняют, а один солдат, зная, что нужно сделать, услышав приказ, он намеренно, осознанно не выполняет приказ своего начальника. Это есть бунт, это есть, по сути, проявление греха бесчинства. Поэтому в общем смысле можно сказать так, это осознанное непослушание в той сфере, где Бог требует от нас послушания. Подумайте, это может распространяться и на сферу ваших отношений на работе по отношению к вашему начальнику, когда ваш начальник может требовать от вас что-то такое, что не противоречит вашим служебным обязанностям, что не является грехом, и вы это знаете, но вы осознанно не подчиняетесь вашему начальнику, тем более, что вы ваше неподчинение можете выражать в грубой форме, не соглашаясь, оскорбляя своего начальника. Это и есть грех бесчинства. Это можно перевести на другую сферу отношений между, например, в церкви, между младшими, старшими, между пастырями и членами церкви, в отношении в семье, там, где Бог тоже требует подчинения, послушания, и когда кто-то в семье намеренно этого не делает, это тоже есть проявление этого греха. Когда разговор идет о грехе бесчинства, часто задают вопросы, говорят: а вот когда Христос выгонял продающих с храма, не было ли это бесчинство? И, конечно же, мы понимаем, что, конечно же, нет. Что когда Христос пришел в храм, пришел в дом своего небесного Отца, Он пришел как хозяин, как тот, кто имеет право наводить в этом доме порядок. И Он увидел, как в доме небесного Отца был нарушен вот этот божественный порядок. И поэтому Он действовал как хозяин, как тот, кто имел право здесь наводить порядок, и Он действовал с властью. Поэтому, конечно же, это Его поведение мы не можем рассматривать как бесчинство. Второе определение любви или того, что не делает любовь – любовь не ищет своего. И во втором письме этой же церкви апостол Павел напишет им такие слова. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили». И вы знаете, в этом стихе апостол Павел вскрывает трагедию всего человечества после грехопадения. После грехопадения грех настолько разворачивает мышление человека, что каждый человек, по сути, живет для себя. Павел говорит, что Христос для всех умер, чтобы мы уже не для себя жили. Это мышление каждого человека после грехопадения – это поклонение себе. Это жизнь для себя. Каждый человек хочет, чтобы ему поклонялись, чтобы его любили, чтобы в первую очередь о нем заботились, удовлетворяли его нужды. Эгоизм и самолюбие становятся центром личности человека. И вот как раз именно и Христос пришел изменить этот порядок, что Христос способен вот это ДНК греха, самолюбие и эгоизм, заменить на ДНК Бога. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Поэтому подумайте, в любой сфере жизни, например, в семье, эгоизм всегда будет думать и говорить или требовать от другого человека, что это ты должен удовлетворять мои нужды, это ты должен сделать меня счастливым, это ты должен заботиться обо мне. Настоящая любовь, конечно же, говорит по-другому. Она прежде всего думает о нуждах другого человека. И она думает о том, а как же я могу послужить этому человеку, сделать его счастливым и этим принести славу Богу. Точно так же, например, в церкви эгоизм всегда будет думать и говорить, что церковь может дать мне. Истинная любовь всегда будет думать о том, а чем же я могу послужить церкви. И так во всем. И вот в церкви Коринфа эгоизм процветал. Он пустил глубокие корни. Ну, мы только можем из послания увидеть, например, мы читаем о том, что многие верующие, они покупали мясо там в храме, в языческих храмах, им было все равно, что это соблазняло немощных в вере, они хотели есть мясо, и они ели это мясо, и им было все равно, что другие соблазнялись и думали, а можно ли покупать такое мясо в языческих храмах. Мы читаем о том, что богатые люди приходили в церковь, и когда была вечеря, это была трапеза. Ну, вечеря проходила не так, как сейчас у нас, это был ужин, они вместе ели, общались. И богатые приходили со своей едой, и написано, что были люди очень бедные, даже голодные, которые голодали. И богатые, они как бы вот садились, очевидно, каким-то своим кругом, и они даже не могли поделиться едой с голодными. И это говорит о том, ну, когда мы читаем, что Иерусалимская церковь, когда образовалась, что люди даже продавали имущество свое, чтобы удовлетворить нужды других людей. О чем здесь можно было говорить, о какой любви? И посмотреть, насколько эгоизм процветал, что даже едой, даже обедом своим не могли поделиться с братьями, сестрами по вере, с теми, кто были бедными, и те, кто были голодными. Также мы знаем, что в этой церкви некоторые члены церкви совершали ужасные грехи, и другим членам церкви было все равно, они были равнодушны к тому, чтобы каким-то образом помочь этим братьям и сестрам избавиться от этих грехов. Полное равнодушие. И подумайте, что даже Библия говорит, что у них были тяжбы между собой, настолько тяжбы, что они даже подавали в суд друг на друга, отнимая и отбирая, и им было даже все равно, что подумает мир, что подумают неверующие о церкви. Когда члены церкви, верующие, могли до такой степени враждовать и ссориться между собой. И это говорит об эгоизме, о том, что действительно никто там не думал о ближнем, и поэтому апостол Павел пишет, настоящая любовь, она не ищет своего, она думает о благе ближнего человека. Когда-то мне попалась одна книга, книга связана с семейной жизнью, и в этой книге там рассказывается история, когда одну семейную пару, которые прожили в вере, в Бога уже, и в браке были очень много лет, больше 30 лет, когда на одном из бракосочетаний их попросили поделиться секретом крепкой семьи, как они могли вот так в любви, в вере прожить столько много лет в браке. И этот человек, он просто снял часы и показал, у него на циферблате были написаны слова из Библии. «Любовь не ищет своего». Он говорит, на самом деле секрет очень простой. Я постоянно напоминаю себе вот эти слова из Библии, что любовь, она не ищет своего. Все. Очень простой секрет, как прожить крепкую, счастливую жизнь в браке. Просто Иисус напоминает нам об этом, что настоящая любовь, она не ищет своего. Это второе проявление любви. И третье, что не делает любовь, любовь не раздражается. Иногда также люди часто задают вопрос о праведном гневе. А может ли у нас быть праведный гнев? Вот как был у Христа, когда Христос выгонял продающих с храма, у него был праведный гнев. А может ли у верующего человека быть праведный гнев? Конечно же, может. Во-первых, для того, чтобы определить, что это гнев правильный, у него должны быть правильный библейский мотив. Это гнев против истины. Это гнев на то, когда, чтобы понимали, что я имею в виду против истины, когда люди нарушают Божьи правила, Божьи заповеди. И когда мы это видим, это может вызывать у нас праведный гнев. Ну, например, вы сидите дома, и перед вашими окнами проходит парад гомосексуалистов. И, конечно же, у верующего человека это может вызывать праведный гнев. И праведный гнев остается праведным до того момента, когда он выражается праведно. Вы можете иметь праведный гнев, а потом вы спустились, разобрали лавочку и начали наводить порядок. И это уже не праведный гнев. Поэтому чаще всего наш гнев – это будет всегда, или наше раздражение – это будет всегда реакция на какую-то обиду, на несправедливость, на, может быть, зло, на какие-то неудовлетворенные желания, которые мы не получили, и мы раздражаемся, мы гневаемся. Иногда люди относятся к этому как бы спокойно, говорят, ну а что, ну ладно, я понимаю, я вышел из себя, но это же было ненадолго, всего лишь на минуту. И вы знаете, что гнев можно было бы сравнить с действием гранаты. Взрыв длится тоже секунды. Но осколки разлетаются очень далеко. И точно так же с гневом. Потому что гнев очень часто выражается в нашей речи, и, может быть, он длится минуту, но раны притом потом приходится залечивать очень долго. И поэтому мы понимаем, что только когда мы будем учиться любить, это значит, что мы будем долготерпеливыми, это значит, что мы будем великодушными, это значит, что в каком-то споре мы не будем искать своего. Именно вот такая любовь способна погасить наш гнев и наше раздражение. И вы знаете, очень часто в разрешении каких-то конфликтов, ссор, только именно любовь к ближнему способна разрешить эти ссоры и конфликты. Потому что она не раздражается, она не ищет своего, она долготерпит и она способна быть милосердной. Следующее такое проявление любви, что любовь не делает, любовь не мыслит зла. И говорят, что вот эти слова «не мыслит зла» – такой бухгалтерский термин, который используют в бизнесе, в бухгалтерии, когда бухгалтер ведет какой-то учет, какие-то записи. Это нужно, это необходимо. И идея или смысл этого слова такое, что верующий человек не будет вести учет в своем разуме нанесенных ему обид, оскорблений или причинения какого-то зла. Вести такие записи, вести такой учет – это путь к потере любви. И это неспособность прощать людей, потому что сердце ожесточается, человек начинает вспоминать все то зло, все те обиды, которые ему были нанесены, и он может говорить: «Никогда не прощу, никогда не забуду». И, кстати, дальше во втором послании мы видим о том, что, возможно, там была такая ситуация в церкви, когда кто-то из людей в церкви поднял бунт против самого апостола Павла и называл его лжецом, неистинным апостолом, и Павел послал Тита, чтобы Тит разобрался в этой ситуации, что там произошло. И Тит вернулся, и он рассказал о том, что этот человек покаялся в своем грехе, но верующие не хотели принять его назад. И Павел учит их проявлению любви. Он говорит о том, что если этот человек осознал и раскаялся в своем грехе, протяните ему руку примирения и этим проявите любовь. То есть люди помнили то зло, которое он сделал, они не хотели его прощать, и это и было как раз и отсутствие проявления любви. Наверное, в Библии есть один такой очень яркий персонаж – Иосиф в Ветхом Завете. Иосиф, подумайте, ведь у него были все причины, чтобы вот в сердце затаить такой горький корень, знаете, горький корень обиды, ожесточить свое сердце, он был предан своими же родными братьями. Подумайте, вот если бы вы оказались в такой ситуации, или как бы вы относились к человеку, который разрушил, я не знаю, ну вот там, или так повлиял, что из-за него вы не смогли там создать семью. Или подумайте о человеке, который, по причине которого, например, вы были лишены юности и стали инвалидом на всю жизнь. Или о человеке, который хотел вас убить, ну просто не получилось, в последний момент как-то вы выжили. Как бы вообще вы относились к такому человеку? Подумайте про Иосифа, его предали родные братья, они его бросили в яму сначала умирать, при том, что сами сели же рядом и стали обедать. Потом они продали его в рабство, в Египет, и 20 лет отец оплакивал своего сына, он думал, что он мертв. И 20 лет они держали свою тайну, и отец страдал, не знал, что его сын жив. потом его незаслуженно обвинили в том преступлении, в которое он не совершал, он оказался в тюрьме, и, кажется, не было никого, кто мог бы за него заступиться. Он кажется, что не было никакой надежды. Согласитесь, что у него были все причины затаить обиду, ожесточиться и иметь вот этот горький корень непрощения по отношению к своим братьям. И интересно, что когда ситуация поменялась, и Иосиф уже стал принцем Египта, у него уже была семья, жена, у него родилось двое детей. И вот интересно, как Иосиф назвал своих детей, какие он дал имена. Ну, понятно, что сегодня родители дают имена, как-то, может быть, связывают, как они будут звучать созвучно там, с фамилией или там, в честь дедушки или еще кого-то. Вот Иосиф, он дал имена своим детям, и он связал это со своей жизнью, с теми событиями, которые были в прошлом. И эти имена, они отражали его настроение, как он относился ко всему тому злу, которое ему пришлось пережить. Я прочту книгу Бытие, 41 глава, 51 стих. «И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Посмотрите, имена были связаны с теми событиями в жизни Иосифа. Он говорит, что он нарек одного имя Манасия, потому что Бог дал ему забыть все то горе, которое было в его жизни. Понятно, что забыть это не значит стереть с памяти. Но это значит, что выстраивать с людьми такие отношения, ну, как будто ничего не произошло. Это значит простить этих людей. И мы знаем эту историю, когда братья явились перед Иосифом. Иосиф им клялся в том, что он не держит на них зла, что он их простил. Вы знаете, очень много есть фильмов, которые, ну, похожие сюжеты, когда человека, например, несправедливо обвиняют, и он оказывается в местах лишения свободы, и потом наступает момент, вот, когда он освобождается. И чем дальше занимаются эти люди? И очень часто в этих фильмах суть режиссеров одна – это месть. Люди посвящают дальнейшую жизнь месть. Они по-другому не могут жить, потому что все эти годы они только и думали об этом. О том зле, о своей судьбе, о той несправедливости. И когда они выходят на свободу, единственное, что они хотят сделать, это отомстить. Посмотрите, что говорит Иосиф. Бог помог ему вот отпустить это прошлое, все то зло, которое ему причинили. Бог своей рукой дал Иосифу силы простить братьев и строить с ними такие отношения, как будто этого ничего не было. Вот в этом и есть смысл этих слов. Любовь не мыслит зла. Она не ведет учет вот этим всем записям и оскорблениям. А потому что вести такой учет – это верный путь к тому, что в сердце зародится вот этот горький корень, который просто разрушит жизнь. И второму сыну Иосиф дал имя и сказал так, потому что Бог сделал меня плодовитым в земле страданий моего. Эта ситуация не сломила Иосифа, а она изменила его характер, и он был способным дальше служить для Бога, приносить Богу пользу. И понятно, что когда человек живет в обиде и не в прощении, он делает себя бесполезным для Бога. Послушайте, всю жизнь он будет жалеть себя. Всю жизнь этот горький корень будет развиваться и ожесточать его сердце. И Иосиф говорит, Бог помог мне, Бог дал мне силу, Бог так сделал, что я не стал вести эти записи, не стал вести этот учет. И это одно из качеств любви. Любовь не мыслит зла, она не ведет в своем разуме этих записей. Мы можем помнить, но мы строим с людьми такие отношения, как будто этого не было. Подумайте, если муж и жена постоянно в семье вот ведут учет таких записей, напоминают друг другу, а помнишь, как ты тогда-то, а помнишь, как ты, да ты всегда, да я никогда, это верный путь тому, что рано или поздно они могут подать на развод. Подумайте, если такой человек в церкви постоянно держит какую-то обиду на людей в церкви, рано или поздно оставит церковь. Если верующие в своих отношениях друг к другу удержат такие обиды и непрощения, рано или поздно эти верующие прекратят общаться между собой. Не случайно Соломон в притче сказал, что озлобленный брат, он хуже укрепленного города. То есть человек сам выстраивает такие стены в отношениях, что с таким человеком невозможно будет общаться. И корень всего просто непрощение. Любовь поступает по-другому. Она способна прощать, она не мыслит зла. Еще две характеристики любви. Любовь не радуется, любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Подумайте, любовь очень тесно связана с истиной. Ее нельзя разлучить с истиной. Если любовь и истину разлучить, это будет уже просто сентиментальное чувство. Например, люди могут, например, в мире говорить нам, ну, не надо осуждать гомосексуалистов. Осуждать – это поступать не по любви. Но если Библия говорит, что это грех, то любовь как раз и говорит, что человеку нужно сказать, что это грех, что, и указать ему на то, что ему нужно делать, что ему нужно раскаяться, и Бог может тебя простить. В этом и есть поступать по любви. Или люди в мире могут говорить, послушайте, не надо осуждать другие религии. Ну, в какой-то степени у каждого своя истина. Главное, чтобы человек был искренним в своей вере. Осуждать – это поступать не по любви. Но если Библия говорит, что спасение только через Иисуса Христа, если мы понимаем, что эти люди заблуждаются, то поступить не по любви – это как раз промолчать и не сказать человеку правду. А сказать человеку правду – это и есть поступить по любви. Подумайте, если любовь разлучить с истиной, это уже не любовь, это уже просто сентиментальное чувство. И, конечно же, любовь не радуется греху, греху, который происходит в мире. Если взять, например, все телепередачи, которые проходят вот по телевизору, различные и фильмы, и юмор, и если из этих передач вообще убрать вот все, что превозносит грех или выставляет грех, или рекламирует грех, то, честно говоря, смотреть будет нечего. И если вы постоянно питаетесь этим мусором, это верный путь к потере любви. Потому что Христос говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Когда вы постоянно слышите или люди превозносят грех в какой-то форме юмора или еще в другом, он перестает вас шокировать. Вы к этому привыкаете. Вы относитесь к нему, знаете, как к квартиранту, с которым живете рядом. Да, он вроде доставляет вам трудности, но ничего, как-нибудь уживемся. И это путь к охлаждению любви. И, конечно же, верующий человек не радуется тому греху, который происходит в мире, в церкви. И любовь сорадуется истине. Это говорит о том, что верующий человек всегда будет радоваться тому, когда он видит, что исполняется Божья воля, исполняются Божьи заповеди. Подумайте вот об апостоле Павле. Одно из посланий, которое называют таким радостным посланием, послание филиппийцам. В этом послании он много говорит о своей личной радости, и в этом послании он говорит такие слова. «Я люблю вас, Бог свидетель». Он призывает Бога в свидетели, что он любит церковь, и, конечно же, когда мы читаем эти слова, а любовь радуется истине. И откройте это послание, почитайте. Он говорит, что он радуется, когда видит, что Евангелие проповедуется. Даже если одни люди по нечистым мотивам проповедуют Евангелие, но оно распространяется, это доставляет ему радость. Он радуется и говорит, дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Он радуется, когда видит церковь в единстве. Дальше он говорит, вы венец мой. Он радуется, когда видит, что люди приходят к Богу, когда верующие возрастают в Боге. Он говорит: я радуюсь, когда узнал, что вы принесли мне на мою нужду, не потому что я нуждался, а потому что я вижу плод Духа Святого в вашей жизни. Он радуется, когда видит, что в жизни верующих есть плод Святого Духа. Это и есть срадоваться истине. Верующий человек радуется, когда видит, что люди, верующие, исполняют Божьи заповеди, когда они каются, когда они крестятся, когда распространяется Евангелие, когда верующие учатся носить бремена друг друга, когда они молятся друг за друга, когда они сопереживают друг другу. И это должно вызывать радость, если действительно нас наполняет та же Божья любовь. Итак, заканчивая свою сегодняшнюю проповедь, я хочу привести такое сравнение, хочу обратиться к тем, кто умеет водить машину. Вспомните вот самое начало, когда вы пошли на курсы вождения. Сначала вас в классе учили, у вас была теория, и, наверное, вы думали: наверное, не смогу, наверное, не получится вот у меня. И вот самые первые моменты, когда вы первый раз сели за руль, вспомните, как это было. Прежде чем тронуться, вы 5 раз посмотрели назад, вперед, на одно зеркало, на другое, поправили, попросили побольше, и потом у вас все это самое, как говорится, от нервов уже руки мокрые были, и вы попробовали, вы поехали. Посмотрите, как вы сейчас ездите. Я смотрю на некоторые машины, и впереди какие-то болтаются непонятно что. Сзади все усеяно то ли подушками, то ли игрушками. И иногда люди едут, и они умудряются и по телефону разговаривать, и с собеседником разговаривать. На заднее зеркало уже никто не смотрит. И как-то у вас все получается. И это говорит о том, что у вас практика, у вас пошел навык, и вы чему-то научились. И вы знаете, точно так же в нашей жизни. Вот такой любви учатся. Такой любви учатся и мы все с вами в школе Иисуса Христа. Написано, что Бог дал нам для жизни все потребное, чтобы мы могли учиться и в теории, и на практике. Сейчас вот эта теория, закончится богослужение, начнется практика. И, возможно, каждому из нас и сегодня нужно подумать, может быть, где-то я в какой-то сфере своей жизни проявляю сознательное непослушание там, где Бог требует от меня послушания. Может быть, это я говорю кому-то, может быть, члену своей семьи или кому-то, никогда не забуду, никогда не прощу. Подумайте, может быть, я совершенно незаметно начинаю радоваться греху. Ну, не знаю, так бывает на работе, когда во время перерыва собираются работники, начинают рассказывать какие-то анекдоты пошлые, и мы не замечаем, что мы начинаем смеяться вместе с ними. Это есть радость греху, нам нужно бодрствовать. Подумайте, радуетесь ли вы всему тому хорошему, что Бог делает в жизни ваших ближних, братьев и сестер, в жизни вашей церкви? Доставляет ли вам эта радость, как это доставляло апостолу Павлу, который говорил: «Я люблю вас, и Бог свидетель». И одна из, наверное, таких ярких проявлений радости неправде – это сплетни, ну, то, что в церкви может быть. И в один из псалмов здесь говорится так, Псалом 13, Псалом 14. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего?» И вы знаете, многие верующие, придя к Богу, порой избавляются от каких-то ужасных грехов, которые были до уверования. Там они перестают употреблять спиртное, блудодействовать, может быть, воровать или еще какие-то грехи. И даже с ужасом думают, что в своей жизни они, может быть, вернутся к такому греху. И тем не менее, имея какой-то стаж христианской жизни, многие до сих пор не научились контролировать свой язык. «Не клевещет» – интересное слово, означает «небрежно расхаживать». Верующий человек не должен позволять тому, чтобы его язык небрежно расхаживал. И поэтому нам нужно учиться контролировать и свой язык, и контролировать свои уши, чтобы не распространять сплетни и чтобы не принимать поношения. Потому что, когда мы это делаем, это есть радость неправде. Любовь так не поступает. Итак, каждому из нас, наверное, сегодня есть о чем подумать, где, в какой сфере нам нужно сделать следующий шаг. Нам нужно помолиться, попросить у Бога прощения и попросить дать силы, чтобы нам учиться поступать по любви. Давайте помолимся.